по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1081 встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша эфирная команда. А мы с вами сегодня выходим в записи. Наша программа идет в записи целиком. Я, если нас слушали в прямом эфире, то я вчера ошибся, сказав о том, что вот в четверг у нас не будет эфира. Будет, и он есть, но он предзаписан. А вот завтра, то есть если вы нас слушаете в прямом эфире, то завтра мы не выходим, у нас будет повтор вот этого же сегодняшнего эфира, и уже в понедельник мы с вами снова увидимся в нашем цикле по страницам Библии. Но сегодня на самом деле мы продолжаем, и сегодня даже в предзаписи, но все как обычно, мы сегодня с вами читаем Священное Писание, мы читаем, ну, кстати говоря, очень необычную книгу, книгу пророка Ионы. А мы с вами сегодня дочитаем вторую главу и начнем читать третью главу. И я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. И также я напомню, что в первой части нашего эфира мы читаем ваши комментарии. А я хотел бы, собственно, к этим комментариям сегодня и перейти. Их не так много, но есть кое-что интересное. Вы знаете, вот в прошлый раз мы с вами говорили об этом предположении, которое сделал доктор Маги, по материалам которого как раз и создаются эти программы, предположение о том, что Иона на самом деле воскрес, то есть он не был живым, а он умер в чреве большой рыбы или в чреве кита. И я сказал в предзаписанной части о том, что большинство исследователей с этим предположением не согласны. Но оно существует, такая теория есть. И это предположение на самом деле напоминает нам очень простую вещь. Есть немало такого, чего мы не знаем. Немало такого, в частности, и в Библии тоже. И тем более в Библии, что мы плохо понимаем. А есть какие-то вещи, которые Господь решил нам открыть. Вот он сказал, что вот это будет так, и это, ребята, вы будете знать. Есть другие вещи, которые он, Бог, предпочел для нас не открывать. Даже если мы возьмем Новый Завет, да, часто говорят, ну вот Ветхий Завет, он такой скрытый, Новый раскрытый. А это, конечно, не совсем так. Ну вот мы, например, возьмем Новый Завет, и как много сказано в Новом Завете о рае? На самом деле очень мало. Как много сказано об аде? Знаете, еще меньше, и слава Богу. Но сказано ровно столько, сколько нам было необходимо. То есть Господь на каждую из этих тем четко знает, сколько информации нам дать и сколько нам действительно нужно, а без какой информации мы можем обойтись. И вот порою как раз трудность заключается в том, чтобы в этих непонятных ситуациях, в этих недосказанных Богом ситуациях не начать домысливать. Потому что нам-то хочется просто по-человечески, хочется ответить на все вопросы, хочется знать все. Ну вот, например, госпожа Беладонна спрашивает, могут ли молиться мертвые? Могут ли вопиять души, обезглавленные за свидетельство? И она цитирует Откровение 20 главу, 4 стих. Да, очевидно, могут, при том условии, что они умерли во Христе, что они умерли с Господом. А могут ли молиться мертвые? Да, очевидно, могут, при том условии, что они находятся в Божьем присутствии. Вот души, обезглавленные за свидетельство, да, могут. Если же человек решил, что ему Бог не нужен в жизни, то тогда и после смерти он молиться не сможет, потому что он будет вне Божьего присутствия. Понимаете, ведь церковь состоит из живых и из мертвых. То есть из тех, кто сейчас живет в мире и исповедует Иисуса Христа. И из тех, кто когда-либо жил в мире, но сейчас они уже с Господом, и они исповедуют Иисуса Христа. Да, конечно, может. Вот, поэтому никаких проблем здесь нет. Но здесь есть скорее другая проблема. И проблема эта заключается в том, что это материи, по поводу которых у нас не так много информации. Я напомню, что самый авторитетный источник информации для нас – это Священное Писание. Да, бывают комментарии, бывают и другие тексты, но для нас главное, что говорит об этом Библия, что говорит об этом Священное Писание. Обратите, пожалуйста, внимание, что в Священном Писании такие упоминания есть. И мы об этом с вами уже говорили, и я думаю, что еще будем говорить, читая Откровение Иоанна Богослова. Но это не значит, однако, что все остальные, вот все остальное, что нам приходится на эту тему слышать, соответствует Священному Писанию. Тут как раз очень велико вот это искушение начать допридумывать что-то свое. Кстати, некоторые из вас меня упрекнули именно за это, вот в связи с чтением книги пророка Ионы. И я понимаю, что вот этот элемент здесь был, особенно когда мы с вами говорили о том, что произошло с Ионой в чреве кита или в чреве большой рыбы. И вообще говоря, очень странно, что мы настолько заботимся вопросом большой рыбы. Это, конечно, далеко не самая главная история. Это, конечно, далеко не самая главная часть книги пророка Ионы. Александр пишет: «Олег и команда корабля, благодарю вас». А вот я не знаю, Александр, в каком смысле команда корабля? Вы же как-то спрашивали, что это за корабль. И я ушел от ответа, я сказал, что это просто корабль. Вот, и как раз в связи с этим, ну, я не совсем понимаю, не совсем знаю, за что вы конкретно благодарите, но давайте мы примем эту благодарность. Ну, просто возьмем, примем и все. И на этом здесь остановимся. Мы говорили с вами о том, как мы порой пытаемся убежать от себя, и действительно, это распространенная такая история. Ольга Миронова пишет: «Я могу попытаться убежать от себя фантазии, сериалы, пустой треп и так далее». Да, таких попыток убежать от себя довольно много. И порою есть смысл учиться распознавать эти попытки даже там, где окружающее общество относится к ним весьма толерантно. Ну, то есть, как бы, ну и что? Да, есть вещи, которые даже в неверующем обществе осуждаются. А есть другие вещи, которые принимаются зачастую безоговорочно, а зря. Ну, потому что далеко не всегда это достойно принятия. Ну, например, человек любит читать книги. Он много читает книги. Вот ребенок или подросток, который проглатывает книги. Его нет в реальном мире. Он есть только в книжных мирах. Да, он перечитал всю библиотеку и не одну. Вот в те времена, когда я рос, когда я был молодым человеком еще, ребенком, подростком, не везде, но в определенных кругах, вот эта приверженность, это пристрастие к чтению поощрялось. Считалось, что парень, девушка, который много читает, обязательно, ну вот из него что-то хорошее вырастет, все будет здорово. Но потом я уже понял, я стал размышлять на эту тему, разговаривать с разными людьми, с более старшими людьми, в частности, на эту тему. Я узнал, что даже вот это излюбленное пристрастие к книгам, которое так пропагандировалось вот в мои времена, во времена моей юности, подросткового возраста, а даже оно на самом деле порой бывает именно вот таким, ну, как вам сказать, такой попыткой убежать, что ли. Да, когда человек живет в виртуальных мирах художественного произведения. Это ведь только кажется, что виртуальные миры, виртуальная реальность – это история сегодняшняя. Нет, просто сегодня, возможно, нужно несколько меньше воображения для этого. Тебе все нарисуют, в 3D нарисуют, тебе виртуальные очки предложат, виртуальный шлем и так далее. Вот, а раньше это ведь тоже было. Вот вспомните, ну ладно, даже, ну хорошо, 20 век. А вспомните еще раньше, вспомните, как Пушкин описывает Евгении Онегине Татьяну. Она жила французскими книгами, она жила французскими романами. Вот это была ее жизнь. Я не буду уходить сейчас в литературоведческие всякие экскурсы, и не специалист я в этом, и не про это передача. Но история это не новая. И вот это тоже может быть уходом от себя. Я не буду также перечислять разные способы такого ухода. Но да, вы правы, такие попытки бывают. Но, кстати, сегодня мы об этом будем говорить. Есть суровая реальность, которая нас от этих попыток возвращает. И возвращает нас туда, куда нам и нужно вернуться. Мы начинаем размышлять, начинаем рассуждать о том, что вот действительно важно. По-моему, эта суровая реальность, кстати говоря, открывается как раз в книге пророка Ионы, вот во второй главе, а в рыбе Иона находит эту реальность, когда он приходит в себя. Или уже после того, как он вышел из рыбы, он воскрес. Вот, дальше из ваших комментариев. Любовь Керина пишет. Да, вы правы, не один раз читала эту книгу, но многих вещей не заметила. Да, тоже не понимала, как Иона хочет убежать от Бога, зная, что он всеведущий и вездесущий. А вот эта любовь куда важнее истории про рыбу. И знаете, что здесь происходит? Здесь происходит такое разделение у нас внутреннее между практикой и богословием. Вот смотрите, мы знаем, что Бог всеведущий и вездесущий – это богословское утверждение. Дальше. Невозможно убежать от всеведущего и вездесущего Бога. Это богословское утверждение, соединенное с неким логическим предположением. Да, вот утверждением логическим. Раз он вездесущий, значит, от него невозможно убежать. Вот это все работает для нас на уровне логики, ну или, по крайней мере, на уровне разума. Теперь давайте это как-то попытаемся перенести на эмоциональные реакции, на эмоциональный ответ. И получается, что вот это богословие и эта логика далеко не всегда соответствуют эмоциям или сочетаются с эмоциями, потому что через эмоции, например, может действовать наша ветхая природа. Я знаю, что это невозможно, но очень хочется, я попробую. И это ведь не только здесь. Я знаю, что вот это действие – это грех, но если нельзя, но очень хочется, то можно, как иногда люди рассуждают. Я знаю одно, а я сделаю другое. Я знаю то, что для меня вот это вредно, вот это конкретное действие вредно. Но авось пронесет. Да, вот я приводил вам такую шутку, такую игру слов. Вот каждый раз, когда я ем неполезную, нездоровую пищу, я всегда думаю, авось пронесет. И вы знаете, всегда неизменно проносит. Вот это вот из этой серии. А понимаете, мы ведь не можем рассуждать о Библии только с богословской точки зрения, так, чтобы это богословие было оторвано от жизни. Более того, богословие, оторванное от жизни, проблематично само по себе. Такое богословие само по себе недопустимо. И вот здесь действительно возникает проблема. Да как мертвый Иона смог помолиться Господу, спрашивает нас Людмила. А об этом сегодня будем говорить в предзаписанном эфире, в той части эфира, которая сделана по материалам доктора Джон Верна Маги. Он делает такую реконструкцию. Иона начинает молиться и молится в тот момент, когда его большая рыба проглатывает. Он проходит по пищеводу, он молится в это время. Он попадает в желудок рыбы. Он понимает, что он спасен. У него также есть надежда, упование. Кстати, тут интереснейшее упование. Он уповает на то, что увидит храм Божий. А он северянин, он северный пророк. С севера к тому времени далеко не все люди, а только лучшие люди, только наиболее преданные люди вот Господу. А только такие люди ходили на юг для того, чтобы поклоняться в Иерусалиме в храме. А так на севере это не поощрялось. Так вот, он думает об этом. Он теряет сознание, он понимает, что все плохо, но при этом верит, что Господь его избавит. И в какой-то момент, возможно, тогда, когда рыба его извергла на берег, извергла на сушу, он приходит в себя. Я еще раз скажу, что это реконструкция. И вы можете с этим соглашаться, можете нет. Есть вещи, по поводу которых мы говорим: ребята, если вы с этим не соглашаетесь, ну тогда серьезные проблемы. Тогда проблемы с вашим христианством, с вашими христианскими убеждениями. А тут, конечно, это вопрос такой спорный, это вопрос, по поводу которого есть разные мнения. Пишет, кто у нас? Да, Татьяна Толкачева. Иона перестал бояться так сильно после кита, укрепился в силе Божьей. Вот. То есть, понимаете, независимо от того, что там было в этом ките, после кита Иона оказывается во многом, не во всем, но во многом, другим человеком. Правда, в 4 главе он встречается с испытанием, с которым разобраться не может. То есть ему все-таки становится не по себе. Он все-таки ожидал, что Бог, а вдруг, погубит ассирийцев, погубит жителей Ниневии. А Бог не погубил. И Ионе становится не по себе, и там отдельная история, там интереснейшая, там глубочайшая история, мы об этом будем говорить, когда дойдем до 4 главы. То, что там делает Бог, тоже имеет несколько, скажем так, пластов. Но, да, страха перед Богом, я имею в виду такого, или страха перед какими-то событиями, вот у него уже нет. Он уже не боится, в частности, ассирийцев. Он уже не боится, как его примут. Ну, то есть, понимаете, когда он прошел через это время в брюхе большой рыбы, ну, в общем, ему нипочем этот царь ассирийский, нипочем ему этот город. Он знает, что через все это он пройдет, потому что Бог его проведет. То есть очень хорошее наблюдение. А выходит, что есть шанс спастись из преисподней, спрашивает Людмила. А тут два разных слова. Есть слово «преисподня», которое в оригинале по-еврейски называется «шеол». Вот «шеол» – это временное место. Это то место, в котором люди мертвые, не принявшие Господа сейчас уже в новозаветные времена, или, если вот по Ветхому Завету, люди, которые умирают, находятся до каких-то событий. Преисподня, и вот здесь нам надо не запутаться в словах, преисподня – это не ад, который описывается в Откровении Иоанна Богослова. Это не то, что описывается в 20 главе. Вот эта пропасть, о которой говорится в 20 главе, это другое понятие. Вот это как раз ад. Смотрите, тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. Вот это вот, вот здесь, в 13 стихе 20 главы Откровения Иоанна Богослова, это тот самый ад, про который говорится здесь, это Шеол. «И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Вот это и есть вечная смерть. Это и есть вечное осуждение, это и есть вечное отчуждение от Бога. Когда мы с вами читаем Новый Завет, мы читаем, например, о том, как Иисус говорит разбойнику на кресте: «Ныне же будешь со мною в раю». То есть для верующего человека этот переход моментальный. Верующий человек сразу же оказывается со Христом. Это легко понять, если вспомнить, например, о том, что время относится к нашей земной жизни. А в вечности это по-другому. Да, вот категория времени там уже неприменима. Но люди, которые не знают Христа, люди, которые решают в это время быть без Бога, отправляются, возможно, в Шеол, возможно, вот в какое-то место ожидания, где они ожидают, когда будут воскрешены для этого последнего суда, после которого будет уже озеро огненное. Так что, ну, скажем так, Иона, конечно, не был в озере огненном. Это не то, о чем говорится. Вот этот ад, это озеро огненное, еще не открыто. Давайте будем молиться и будем читать Священное Писание вместе. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя, наставь, пожалуйста, нас, научи нас, веди нас рукой Твою Святую. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1081 встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Ветхом Завете, мы с вами в книге пророка Ионы, мы с вами во второй главе книги пророка Ионы. Чуть не сказал, мы с вами в чреве огромной рыбы. Но в чреве-то были не мы, а в чреве был пророк Иона. Хотя, честно говоря, вот эта история, помните, мы в прошлый раз с вами сказали о том, что Иона – это про нас тоже. Знаете, я не бывал в чреве рыбы, я не бывал в чреве кита, но я был, например, в когтях болезни. Я был, например, в когтях неприятностей. И зачастую я понимал, что неприятности-то происходят из-за меня, что это я был непослушен Богу, что это я не услышал, что это я услышал, но предпочел не слушать. Кстати, мы с вами сегодня увидим, что вполне возможно Иона тоже услышал и даже в какой-то момент дал Богу обещание, но предпочел не слушать или предпочел эти обещания не выполнить. И вот мы с вами во второй главе читаем молитву Ионы, и я в прошлый раз высказал предположение, что Иона действительно был воскрешен из мертвых. Это Бог показывает воскресение. Дает пример воскресения еще в Ветхом Завете. 7 стих 2 главы. «До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня, но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада, и в других переводах изведешь душу мою из тления». Да, действительно, за эти 3 дня пребывания в чреве кита или в чреве большой рыбы у Ионы уже началось это разложение, началось то, что называется тление. Но Иисус Христос, который, естественно, больше Ионы, и Он о себе говорит, что Он больше Ионы, вот Он не знал тления. Его воскресение существенно отличалось от того, что есть в Ветхом Завете. Так что в Ветхом Завете перед нами скорее прообраз того, что откроется уже в Завете Новом. Иногда говорят, ну когда же Иона успел помолиться этой молитвой? Опять то, что я сейчас скажу, будет скорее предположением. Я полагаю, что Иона начал молиться этой молитвой, как мы уже с вами говорили, когда он спускался вниз по пищеводу рыбы и когда он попал в желудок рыбы. Помните, мы говорили о том, что в желудках некоторых из этих больших рыб бывает по 4 деления, и я не знаю точно, в каком делении оказался пророк Иона. Но, скорее всего, оказавшись в этом делении, он изнемог. И об этом, кстати, 8 стих. «Когда изнемогла во мне душа моя», или в других переводах, «когда потеряла сознание душа моя». То есть, когда я потерял сознание. «Я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя». До храма святого твоего. Конечно, не стоит представлять себе историю Ионы, а так, как это изображают иногда в детских мультиках. Конечно, не было в брюхе у рыбы никакого столика, и не стоит изображать Иону, который на протяжении 3 дней сидит за этим журнальным столиком, размышляет, думает, молится, и потом записывает эту молитву. Конечно, записана эта молитва была уже после того, когда Иона вышел из чрева, из брюха этой самой большой рыбы. И вот эта молитва и есть молитва благодарности за то, что Бог спас Иону, за то, что Бог сохранил Иону, за то, что Бог воскресил его из мертвых. Он не дал Ионе погибнуть и в этой ситуации. «Когда изнемогла во мне душа моя». То есть в тот самый момент, когда Иона уже понимал, ну все, вот это конец. Мы читаем: «Я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». Опять-таки мы видим, насколько для северного пророка Ионы был важен Божий храм. И я еще раз напомню, что на севере власти, правители уж никак не поощряли людей, чтобы те ходили в храм. Потому что они боялись, что если люди начнут ходить в храм, то люди будут неверны северной стране, и они будут служить иерусалимским, то есть южным царям. Но Иона при этом говорит о храме. Храм важен для Ионы. Он стремится ко встрече с Богом именно через храм, как, собственно, и должен был делать израильтянин. Поэтому, друзья мои, когда мы замечаем проблемы, когда мы замечаем недостатки у Ионы, все равно это не дает нам права его ругать, его упрекать. Он был удивительным человеком, и это Божий пророк. И перед нами молитва Божьего пророка. И так он попадает в чрево рыбы, он теряет сознание. Через 3 дня он приходит в сознание, потому что Господь воскрешает его. И потому что потеря сознания в данном случае, конечно, больше, чем просто потеря сознания. И вот та молитва, которую запишет потом Иона, то есть когда уже будет работать над своей книгой, это результат всего того, что с ним произошло в чреве большой рыбы. Дальше 9 стих. И 9 стих на самом деле представляет трудности и для комментаторов, и для переводчиков. Русские переводчики добавили несколько слов для того, чтобы уточнить смысл этого стиха. Итак, прочитаем 9 стих. «Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего». Вот ключевое слово, которое здесь добавлено, это слово «богов». И также «милосердного» или «милосердного» в русском переводе указывает на Бога. «Милосердного своего», в смысле «милосердного своего Бога». Но в оригинале это все-таки «милосердие». И «боги» в оригинале тоже не упомянуты. В оригинале получается скорее так. «Чтущие ложные суетности» или «чтущие ложные пустоты» оставили свое милосердие. Еще раз. «Чтущие ложные» или «лгущие» или «обманчивые пустоты» оставили свое милосердие. Что это за обманчивые пустоты такие? О чем здесь идет речь? Что это за суетности такие? Есть множество объяснений, множество интерпретаций. Одна из них, мне кажется, наиболее вероятной, хотя я понимаю, что она не вполне убедительна. Вот суетное, пустое – это то, зачем нет реальности, то, зачем нет конкретики. Это такая погоня за ветром. Вот ветер в этом контексте пустой. Можно бегать за ветром, но удержать его, ухватить его невозможно. Так вот, у Ионы была такая пустота, которую он почитал, к которой он относился с почтением. И это обманчивая пустота или обманывающая пустота, в частности, приводила его к тому, чтобы не ходить в Ниневию, чтобы презирать врагов Израиля, даже в том случае, когда Бог четко показывает, что хочет их покаяния. То есть он хочет, чтобы эти люди покаялись, а Иона говорит: нет, я хочу по-своему. Он чтит свою пустоту, он гоняется за своим обманчивым ветром. И фактически он в этой максиме, вот в этом библейском утверждении, описывает свою ситуацию. Он настолько активно гонялся за этим ветром, что он оставил свое милосердие. И, возможно, также, даже точно в этом контексте, оставил Божие милосердие. Бог хотел, чтобы эти люди, жители Ниневии, были спасены, а Иона поступает по-своему. Он гонится за своим обманчивым ветром, за своей обманчивой пустотой. Но вот здесь, в чреве рыбы, Иона встретился с реальностью. С реальностью в самом практическом таком ее воплощении. Вы представляете, что он мог найти в утробе рыбы? Вы представляете, с чем ему приходилось там иметь дело? И вот он понимает, что все то, что казалось ему важным еще совсем недавно, на самом деле лишь ложное, лишь обманчивое, лишь пустое. И он понимает, что в связи с побегом или в связи с погоней за этим пустым он оставил Божие милосердие. Он потерял милосердие, потому что он начал гоняться за пустым. В данном случае Иона скорее говорит о себе, ну и о других людях, которые подобны Ионе. Да, как раз развивая эту мысль о том, что в каждом из нас есть немного Ионы. Чтущие вот эти ложные, обманчивые пустоты оставили милосердие. И вот другая альтернатива, собственно, и есть правильная она альтернатива. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву». Давайте здесь остановимся, потому что дальше будет очень интересный момент. Но пока «гласом хвалы принесу тебе жертву». Вы представляете, как Иона в тот момент поклонялся Господу и прославлял, и восхвалял Его? Вы представляете, насколько в тот момент ему хотелось прославлять Господа? Вы представляете, сколь велика была его хвала? Я знаю, как мне хочется восхвалить, прославить Господа, например, когда приходит выздоровление после болезни. Я знаю, что такое, а после нескольких бессонных ночей, когда тебе больно и ты не можешь уснуть, я знаю, что такое после этого уснуть. И как ты хвалишь Господа за то, что совсем недавно казалось тебе совершенно естественным, нормальным и неотъемлемым. Да, некая такая неотъемлемая часть нашей жизни. Но я не могу себе представить, сколь интенсивной была хвала Ионы, обращенная к Богу. Я думаю, она была столь же интенсивна, как и сама эта молитва. И вот он говорит: «А я гласом хвалы принесу тебе жертву». Вот начало этой жертвы, которую приносит Иона Богу, это глас хвалы. Кстати, это ведь продолжение того, о чем мы читали в первой главе. Но там жертвы Богу принесли моряки, бывшие язычники. Язычники, которые пришли к Богу, которые покаялись. Ну а теперь жертву Богу приносит сам Иона. И пока это жертва гласом хвалы, потому что сделать ничего он сначала не может. Но дальше от этого слова мы переходим к делу. Мы читаем: «Что обещал, исполню». А что же обещал или в чем поклялся Иона в отношениях с Богом? Многие комментаторы предполагают, что Иона обещал Богу или дал Богу клятву изначально пойти в Ниневию. А об этом не говорится в книге, поэтому это может быть только предположением. Это вот как раз между вторым и третьим стихом. То есть сначала Бог дал Ионе это поручение, потом Иона, как Божий пророк, говорит: «Да, я выполню это поручение», а потом он встает и идет в противоположном направлении, потому что у него появляются, ну, скажем так, новые мысли на эту тему. Таким образом, клятва Ионы, обращенная к Богу, или клятва Ионы, данная перед Богом, так и остается невыполненной. И вот в этой ситуации Иона говорит: «Что обещал, исполню». То есть здесь, в 11 стихе, он практически повторяет обещание отправиться в Ниневию и проповедовать там Божие Слово, независимо от того, нравится это ему, Ионе, или нет. И дальше он провозглашает слова, которые я бы назвал самыми важными словами в книге пророка Ионы и одним из самых важных мест всего Писания. Я прочитаю конец стиха, и он очень прост. «У Господа спасение». Спасение не в том, чтобы убежать от Бога. Спасение в том, чтобы приходить к Богу. И он шел не в том направлении, не только когда речь идет о проповеди в Ниневии. То есть не только речь идет о том, что Иона не пошел проповедовать в Ниневию. Нет, Иона пошел также не в том направлении, в понимании спасения. И мы с вами неоднократно уже говорили о том, что спасение на самом деле существует в трех временах. Спасение в прошедшем, спасение в настоящем, спасение в будущем. И вот я бы хотел сегодня, особенно для наших новых слушателей, вспомнить эти три важнейшие аспекта спасения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, мы спасены, или я спасен. Это спасение в прошлом. Имеющий сына, читаем мы в Священном Писании, имеет жизнь. Я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В своих посланиях апостол Павел неоднократно обращается к слушателям, к читателям, как к уже спасенным людям. Спасение таким образом уже совершилось. И вот это спасение, которое совершает Бог. Целиком, от начала до конца. Мы никак ничего не можем вложить в наше спасение, в наше очищение, в наше омытие кровью Иисуса Христа. Да, мы омыты Его кровью. Это Его дело. В наше возрождение Он возродил нас Духом Святым. В наше обновление Он обновил нас. Он даровал нам Святого Духа. И вот никакого сотворчества в этом плане, в спасении, нет и быть не может. Это не то, что я постарался, и Бог меня спас. Это дело Божие, которое было совершено Богом за каждого из нас. Мы спасены. И когда мы говорим о спасении таким образом, мы имеем в виду спасение, уже совершенное в прошлом. Спасение, которое совершил для нас на Голгофском кресте Иисус Христос. Умирая на кресте, Он сказал то слово, которое по-гречески записано как «тетелестай», то есть «свершилось». Божье дело, Божья работа ради нашего спасения свершилась. И в тот момент, когда мы доверяемся Иисусу Христу, когда мы доверяем себя Ему, это спасение применяется к нашей жизни. Эта праведность записывается на наш счет. Эта вечная жизнь начинает проявляться в нас. И уже не я живу, как мы с вами читаем в послании к Галатам, но живет во мне Христос. Это спасение в прошлом. Но было бы ошибкой думать, что Божья работа с нами завершается в момент нашего покаяния или в момент нашего обращения. Напротив, тогда эта работа только начинается. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, пишет, я начну с 1 стиха, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим», вот, собственно говоря, это мертвенность или мертвенность, по преступлениям, по грехам, это как раз, между прочим, параллель к состоянию Ионы. Он не просто отдыхал в рыбе, он не просто исследовал себя в рыбе, он не просто познавал Бога в рыбе, он не просто даже молился в рыбе, он был мертв в рыбе. 4 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Вот это как раз спасение совершившееся. Он оживотворил, спасены, Он воскресил с Ним. Он посадил на небесах во Христе Иисусе. Это те перемены, которые уже произошли. И апостол Павел пишет ровно о том, о чем мы с вами уже говорили. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ну, или точнее, все-таки это не апостол Павел пишет о том, что мы уже говорили, а мы говорили то, о чем задолго до нас написал апостол Павел. И вот 10 стих. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе». И вот это, друзья мои, уже продолжение. Это то, что происходит во время нашей христианской жизни. «На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». «Я спасен» – это то, что совершил для меня Бог. И дальше «я спасаюсь», «я освящаюсь». Я преображаюсь в Иисусе Христе, потому что Он дает мне такую возможность, и я проявляю послушание Ему. Вот это спасение в настоящем. Апостол Павел также пишет: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился». Простите, но ведь Павел говорит своим читателям, своим слушателям, что они уже спасены. И он сам понимает, что он уже спасен. Да, вот в этом смысле, как первая часть спасения, он действительно уже спасен. Но при этом он говорит: «Я не достиг или я не усовершился еще, я не стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Вот, собственно, об этом говорит апостол Павел, когда напоминает нам о необходимости со страхом и трепетом совершать свое спасение. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». То есть вот это путь, на котором мы с вами находимся. И, к сожалению, ошибка некоторых христиан заключается в том, что они начинают воображать, будто мы спасены раз и навсегда, означает, что Бог уже не будет в нас никак действовать, что Бог уже не будет нас ничего делать. Но при этом те фрагменты, которые мы с вами сегодня читали, указывают также на стремление апостола Павла в будущее. Он уже спасен, то есть Бог его спас, Бог нас с вами спас. Он спасается сейчас, Бог нас спасает. Но при этом апостол Павел понимает, что он еще не совершенен. Это он-то, апостол Павел, несовершенен. Известный проповедник Дуайт Моуди рассказывал о том, как слышал в молодости другого проповедника. И вот этот другой проповедник, которого слышал Дуайт Моуди, говорил так: «Представляете, как Бог сможет использовать человека, или как Бог сможет действовать через человека, который всецело посвятит себя Богу, который всецело будет предан Богу. Представляете, что при этом произойдет в мире?» И вот молодой Дуайт Моуди, услышав эту проповедь, решил: «Я буду таким человеком. Я буду посвящен Богу до конца, всецело». Он, собственно, так и жил. Он прожил жизнь посвященности Богу. Но в конце этой жизни он понял, что она тоже была не до конца посвященной Богу. И он повторил эти же слова. Представляете себе, как Бог сможет использовать человека, который полностью посвящен Ему? Знаете, я тоже пытаюсь быть полностью посвященным Богу. Я пытаюсь, в частности, проповедовать Божие Слово, потому что в свое время я обещал провести этот цикл передач и пройти в эфире вместе с вами за 5 лет все Священное Писание от начала до конца, не пропуская ни одного дня, если только не будет болезни или каких-то особых обстоятельств. Я стараюсь исполнять это обещание, к сожалению, не всегда так, как мне бы хотелось. Мне иногда пишут письма и говорят: «Мы недовольны тем, как вы изъясняете Божие Слово». Знаете, я тоже порою с собой недоволен. Я тоже понимаю, что это далеко еще не совершенство. А знаете, что будет в небесах? Мы станем совершенными. И это и есть то самое спасение в будущем. И мы увидим друг друга такими, какими мы должны были бы быть, такими, какими сам Бог нас сотворил. И вот это, между прочим, будет один из самых радостных, один из самых ярких, самых славных аспектов небес, наряду, конечно же, с тем или после того, что мы увидим лично нашего Господа Иисуса Христа. Да, мы увидим Его, мы увидим святых веры, святых христианской церкви, которые жили на протяжении разных веков, которые из всех народов, из всех племен. И мы увидим всех Божьих чад, всех Божьих детей такими, какими Бог их задумал, и такими, какими Бог нас задумал. И вот это, друзья мои, будет здорово. И вот Иона в 10 стихе здесь замечает эту важную вещь. У Господа спасение. И вот после этого замечания прогулка, в кавычках прогулка, Ионы в рыбьем брюхе заканчивается. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Или буквально кита вырвала Ионой на сушу. Кит, или большая рыба, подплыла к суше к ближайшей и ее просто вытошнило. Иногда говорят, полу в шутку, полу всерьез, что даже рыба большая не смогла переварить непослушного пророка. И да, Иона, с одной стороны, пророк, с другой стороны, пророк непослушный. Ну что ж, друзья, вот так оно и есть. Столь сложен мир, столь сложен Иона, столь сложны и мы с вами также. Ну а мы переходим сейчас к третьей главе. И я понимаю, что мы сегодня успеем только буквально пару слов по этой третьей главе сказать. Я напомню про наше расписание. В первой главе пункт отправления Израиль, Северное Царство. Пункт назначения Ниневия, но Иона не попадает в этот пункт назначения, он попадает в рыбье брюхо, в рыбье чрево. Вторая глава, пункт назначения не изменился, он так и остался Ниневий. И реально Иона отправляется из рыбьего чрева и попадает куда-то на сушу. Мы не знаем, куда конкретно, куда именно. И третья глава. Пункт отправления где-то на суше и пункт назначения Ниневия. Как Иона добирался до Ниневии, мы не знаем, но очевидно, что Иона добирался до Ниневии по суше. Я прочту первый стих. «И было слово Господне к Ионе вторично». И знаете, здесь, пожалуй, самое важное – это слово «вторично». Более того, я вам скажу, что некоторые комментаторы именно его считают самым главным словом этой книги и даже, возможно, самым главным словом Ветхого Завета. Почему? Ну, в это я пока не буду углубляться. Мы это оставим уже на следующий раз, потому что на этот разговор нам понадобится время. А я расскажу вам маленькую историю. В свое время я часто выступал на конференциях, которые были предназначены для педагогов. Туда собирались школьные учителя, причем как верующие, так и ищущие. Совсем уж атеисты обычно не приезжали, потому что участие в этих конференциях было добровольным. И вот была одна преподавательница, одна учительница, которая после каждого выступления ко мне подходила и задавала вопросы. И вопросы были сложные. И я прямо чувствовал себя как школьник, которому задает сложный вопрос его учитель, и школьник думает, а что же мне ответить? А выступления мои тогда как раз были по книге пророка Ионы. И вот эта учительница ко мне подходит и говорит, скажите, пожалуйста, а вот если бы Иона и во второй раз, вместо того, чтобы отправиться в Ниневию, пошел и купил билет и снова поплыл на другом уже пароходе в Фарсис, вот что тогда было бы? Я задумался. И ответил так, «Я не знаю, но предполагаю, что Бог приготовил бы для Ионы и вторую рыбу. Бог мог бы приготовить эту вторую рыбу, если бы она была нужна Ионе. Но пророк Иона усвоил этот урок, и вторая рыба уже не понадобилась. Когда он отправлялся в Ниневию, его уже нельзя было свернуть с пути». Ровно так же, как нельзя было свернуть с пути блудного сына, возвращавшегося домой к отцу. Понимаете, он не хотел вернуться обратно в свинарник. Именно потому, что он сын, а не свинья. Точно так же, как пророк Иона не хотел бы пойти обратно в Иопию или в Яфу и покупать второй билет, именно потому, что он пророк, и Бог его научил, и одного урока ему хватило. А вот нам хватает ли? Но тут мы опять приходим к этому слову «вторично», о котором я обещал уже сказать в следующий раз. Так мы и сделаем. А пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.